В эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте! У микрофона Ирина Новожилова. Перед тем, как Женю перевели из воспитательной колонии для несовершеннолетних в исправительную колонию для взрослых женщин, она весила 56 килограммов. Это была девушка с нормальным развитием, и ее вес вполне соответствовал ее росту. Через полтора года при освобождении ее было не узнать. Она выглядела изможденной, старше своих лет и весила всего лишь 44 килограмма. Фактически она потеряла почти 22% от своего нормального веса. Про женские колонии не раз приходилось слышать, что питание там совсем не такое, как в колониях для малолеток. И пример Жени только наглядно показал, насколько это соответствует истине. По ее словам, и другие женщины в этой колонии были худыми, ведь съедобным там считается только хлеб, который пекут сами осужденные. Все то, что подается в столовой, обычно и плохого качества, и плохо приготовлено. На завтрак администрация даже разрешает осужденным не ходить вообще. Колония считается бедной, так как производство дает мало прибыли, поэтому и в магазине ассортимент весьма скудный. Не лучше обстоят дела в колонии и с корреспонденцией. Многие женщины пишут письма, и все хотят их получать. Письма имеют большую ценность, это как глоток свежего воздуха. Они настолько там нужны, что люди просто живут письмами. И это хорошо, поскольку общение с родными и близкими, с внешним миром всегда считалось одним из наиболее действенных средств социализации осужденных. Однако, судя по словам Жени, у администрации колонии на этот счет другое мнение.
Письма не всегда там проблема. Вот недавно, в январе, в общем, с конца декабря по конец января не отправлялись письма вообще. А одна женщина там работает на большом мусоре, она говорит: девочки, вы знаете, куда деваются ваши письма? Ну, они валяются все разорванные в мусорке, те, которые мы отправляли, сырые, им не хочется читать их.
Это цензором, которые к тому же часто меняются, так же, как и работники спецчасти. И письма с жалобами, по словам Жени, из колонии не уходят. Санитарно-гигиенические аспекты быта, очень важные для женщин, тоже оставляют желать лучшего. До завтрака осужденные часто просто не успевают закончить утренний туалет, поэтому некоторые встают задолго до подъема. «Утром у нас подъем у многих полпятого, в пять утра», – говорит Женя. «Кто хочет успеть в туалет до зарядки, бегут. Зарядка в 6.15. Кто опаздывает, на них рапорта пишут. Особенно тяжело тем, кто в первую смену, те вообще не успевают». За полтора года, пока Женя находилась в женской исправительной колонии, она ни разу не видела социального работника. Она только слышала о его существовании, но не замечала, чтобы кто-нибудь из ее отряда обращался к нему. Когда пришло время менять паспорт, Женя написала заявление на его замену, но начальник отряда посмеялась над ней. «Глупости, говоришь, какие-то», – сказала она, – «паспорта здесь не меняются». Теперь уже после освобождения Жене придется платить штраф за просроченный паспорт – 1500 рублей. А ведь за 4 года отсидки, сначала в воспитательной колонии для несовершеннолетних, потом во взрослой колонии, она так и не смогла накопить сколько-нибудь денег, хотя имела 3-й разряд швеи-мотористки и работала на производстве. В результате у нее остался невыплаченным иск в 20 тысяч рублей, и эти деньги кажутся огромными и неподъемными для нее. Производство в колонии есть, работают 3 швейных цеха, но получают хорошие деньги, то есть около 2000 рублей, только в одном. А в других 2 зарплата даже не смешная, а унизительная – 100-120 рублей. И то из нее вычитают за питание и вещевое довольствие. В результате осужденным достаются в буквальном смысле копейки. Много жалоб и нареканий вызывает медсанчасть. Продолжает Женя.
Там никогда ничего нету. Даже анальгина. Ну, болеет же. Девчонки, там простуда. Холодно. У нас в секции, где вообще не отапливаются, батареи не греют. Холодно. Окна деревянные. Дует везде. И сначала приходишь, ну дай таблетку, кашля, что-нибудь, там, горло или там, от живота, от печени ничего нету. Я на него пожаловалась, что он мне ничего не дает. Просила сделать мне анализы на гастрит, потому что, ну, уже год хожу, болею. хорошо сделаю, вот он и не сделал, я пожалуйста на него. Жалуется, что зубы не лечат, там стоматолога нету вообще. Ну, желудки, животы, девчонки болеют там. А он говорит, ну, придешь ко мне сегодня вечером, я тебе дам обезболивающее. Пришла же я к нему вечером, он вот начал говорить, я тебе склонность к девиантному и дезорганизаторству. За то, что жалуешься.
В такой ситуации можно без труда представить, какие отношения складываются между осужденными и персоналом. Нередко это происходит так, как описывает Женя.
Он может запросто, вот подойдешь за помощью, может, ты отвали отсюда, вот так вот могут сказать. Ты там видишь, мне не до тебя, или закрыла дверь с той стороны.
И нельзя сказать, что осужденные не жалуются, только прок от этого невелик. После того, как они пожаловались начальнику колонии на питание, 2 дня кормили хорошо, давали даже сладкую кашу на молоке. А потом снова недоваренная картошка, кислая капуста, недожаренная рыба и каша с червяками. А если какая жалоба выходит за пределы колонии, то ничего хорошего из этого вообще не получается. Женщину, которая пожаловалась однажды оперативнику из управления, сразу после разговора с ним посадили в штрафной изолятор. Руководитель Федеральной службы исполнения наказания Александр Реймер в своем выступлении 25 февраля отметил своевременность начала реформ в уголовно-исполнительной системе и их направленность на реализацию минимальных стандартных правил обращения с заключенными. Однако хочется напомнить вам, уважаемые слушатели, что эти правила были приняты ООН в 1955 году. И у Советского Союза, а затем и у России было вполне достаточно времени для того, чтобы воплотить их в жизнь. То, что женщины находятся в особенно уязвимом положении, когда попадают в систему уголовного правосудия, давно уже отмечалось многими исследователями. Во-первых, женщины составляют меньшинство среди осужденных к лишению свободы. В разных странах доля женщин в местах заключения колеблется от 2 до 9%. Во-вторых, сама тюремная система изначально создавалась с учетом преимущественно мужского контингента. До недавнего времени даже не было специального международного правового акта, который бы определял или рекомендовал, как нужно содержать и обращаться с женщинами-заключенными и правонарушителями. В декабре прошлого года ситуация наконец изменилась. 21 декабря 2010 года Генеральная ассамблея ООН приняла правила, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы. Правила дополняют, но не заменяют минимальные стандартные правила обращения с заключенными и минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением. Penal Reform International – одна из неправительственных организаций, которые принимали участие в разработке правил обращения с женщинами-правонарушителями. У микрофона Алла Покрас, руководитель программ московского филиала этой международной организации.
Эти правила, как, собственно, и предшествующие им различные документы Организации Объединенных Наций, эти правила подчеркивают необходимость гендерного подхода. Это не значит, что всех женщин выпустить, а сажать только мужчин. Нет, но обязательно учитывать особенности женщин. И учитывать, разрабатывать специальные программы, которые помогли бы внедрить более широко альтернативы заключению. Какие-то программы, может быть, лечение зависимостей, снижение агрессии и так далее. Это рекомендовано в этих правилах. Есть рекомендации, касающиеся детей. Но на самом деле многие из этих рекомендаций у нас, в нашей уголовно-исполнительной системе, они уже соблюдаются, они уже внедрены. Это обязательный учет детей, которые находятся в местах лишения вместе с мамами. Это соответствующая медицинская помощь детям и так далее. У нас это есть. У нас плохо то, что дети живут отдельно от матерей, за исключением вот, 2, может быть, 3 колоний. Это плохо. Плохо, что нету политики никакой, что на самом деле любой ребенок, родившийся у любой мамочки, ребенок, родившийся в детском изоляторе или в колонии, может жить с ней до 3 лет.
Вопрос о том, где и как содержать детей, чьи матери осуждены к лишению свободы в их первые годы жизни, в большинстве стран представляет собой проблему и решается в зависимости от национальных особенностей. Однозначных международных рекомендаций на этот счет нет. У нас на 1 января этого года в 13 женских колониях, имеющих дома ребенка, содержалось 863 ребенка в возрасте до 3 лет. В течение нескольких лет при поддержке Penal Reform International осуществлялся эксперимент по совместному проживанию матерей с детьми, но на данный момент такое проживание практикуется лишь в двух колониях. В остальных женщины, чьи дети содержатся в домах ребенка при колонии, имеют право 2 часа в день видеться со своим ребенком, гулять, заниматься с ним, играть. Для многих женщин это часы радости и счастья. «У меня огромная гордость за своего малыша», пишет Наталья Н. из Можайской женской колонии. «Когда я прихожу в дом ребенка, я совершенно забываю о всех проблемах. Я попадаю в сказку, когда такое количество детей встречают тебя». Детские глазки весело смотрят, раздается детский смех. Я себя чувствую, как Белоснежка, а вокруг много гномов. Меня дети очень любят, и когда я захожу в группу, они бегут ко мне, прыгают. А недавно мой Ванюшка устроил целый концерт на улице. Мы гуляли, и он мне говорит: «Мам, танцуй, а Ваня петь будет». И я танцую. А Ванюшка поет песню «Солнечный круг». А ведь холодно на улице, но в нашу компанию подключились многие дети, и получился такой праздник на улице. Вот это был от души концерт. Мы развеселили многих и в то же время согрелись. Как недолог срок, а он рано или поздно кончится. Чтобы быть готовым к переменам, которые несет с собой освобождение, нельзя терять даром то время, которое назначено судьей и судьбой провести в местах лишения свободы. У микрофона Алла Покрас.
Я думаю, что очень важно, чтобы вот это время, которое женщина находится в заключении, чтобы она использовала его для того, чтобы понять, почему она туда попала. И что надо делать, чтобы этого больше не было. Вот не искать оправдания себе. Я потому что так сложилось, мне сказали, я не подумала, я доверяла людям, они меня обманули и так далее. Нет, причина всегда не в этом. И вот очень хорошо подумать, так напрячься и подумать, почему я здесь. Это первое. Второе, что мне делать, чтобы этого больше не произошло. И третье, это обязательно очень четко понимать, что выйдя из колонии, нельзя ни одного дня потратить на то, чтобы отдохнуть, отпраздновать и расслабиться. Что все те проблемы, которые ждут на воле, их надо начинать решать с первого дня. Это бы я пожелала. Вот это понять и такой план действий себе составить.
Сегодня Международный женский день, 8 марта. Для тех, кто в неволе, где постоянный дефицит положительных эмоций, и у заключенных, и у сотрудников, хочется, чтобы этот день по-хорошему не был похож на другие дни и стал праздником. Мы желаем всем женщинам побольше внимания со стороны близких, любви и просто счастья не только сегодня, но и всегда. Вы слушали программу «Облака». Всем привет!